Друзья, я напомню, что наша цель быстренько так вот обзорно это сдать обзор Нового Завета. Мы с вами поговорили, чем он отличается от Ветхого Завета. Мы с вами поговорили о том, как создавался канон Нового Завета, о том, на каком языке был написан Новый Завет, о том, какие оригинальные тексты дошли новозаветные тексты. И вчера мы с вами начали говорить про Евангелие от Матфея, поговорили с вами о личности евангелиста Матфея, поговорили с вами о цели написания этого послания, этого Евангелия и так далее. Друзья, сегодня у нас по плану Евангелие от Марка, мы чуть-чуть закончим Евангелие от Матфея, некоторые еще сделаем анализ, и Евангелие от Марка. И вот сегодня я пригласил на помощь мне брата Вячеслава Харитонова из Тихорецка, потому что у него была очень хорошая беседа по Евангелию от Марка, по биографии самого евангелиста Марка, которого, кстати, по-настоящему как звали, кто помнит? То есть, друзья, в общем-то, мы можем сказать, что у нас в Библии может быть два послания, два Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, которое мы знаем как Евангелие от Иоанна, и Евангелие от Иоанна, которое на самом деле Марк. Потому что вообще имя Марк этому дали уже впоследствии, а так его звали тоже Иоанн. Так что у нас могло быть так, что у нас два Евангелия от Иоанна. Друзья, но я немножко закончу по Евангелию от Матфея. Итак, мы вчера поговорили, что Евангелие от Матфея написано было Матфеем-евангелистом для иудеев, которые, видимо, попросили его это сделать, и чтобы рассказать о жизни Господа Иисуса Христа, Матфей это сделал, и поэтому Евангелие от Матфея начинается с родословия, которое для нас, возможно, скучноватое немножко, да, но для евреев того времени оно являлось очень важным, потому что они считали, что Мессия, как и любой другой еврей, должен иметь определенные корни, да, и вот они должны быть сыном Давидова, сыном Авраамова. Вот насчет родословия я хотел одну вещь сказать, одну мысль интересную очень. Друзья, вообще в греческом языке там употребляется такое выражение «biblos genesios», то есть у нас начинается родословие Иисуса Христа, а в греческом «biblos genesios». Что это означает? Почему это важно? Дело в том, что слово «генезис» или «генесиус» с греческого, оно на русский язык прямо не переводится. И вообще на любой другой язык оно тоже не переводится. Оно на других языках оно переводится как слово «генезис». То есть так, как бы таки, прям прямым образом. Кстати, в английском слово «генесиус» оно дало слово «бытие», да, то есть как бы «дженес», то есть как бы «бытие». Genesis, да. Друзья, но вот это слово, оно имеет очень важное значение. Оно не просто родословие. То есть, когда в русском языке говорит слово родословие, в русском языке, то мы представляем просто список людей, как родословное дерево. Тут папа, мама, там, братья, сестры и так далее, вот как бы список людей. Но греческое слово genesis, оно означает развитие. То есть, это не просто родословие, это развитие. То есть, это то, что как бы происхождение, возникновение, оно обозначает сравнительно медленное рождение, процесс развития подразумевает возрастание и окончательное проявление на свет чего-либо. Вот поэтому, когда говорится книга «Бытие», да, или там, допустим, то же самое слово употребляется, это развитие нашей жизни, достаточно медленное происхождение, ну, в 6 дней, но все равно. Друзья, вот у Христа то же самое. Поэтому родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама, и дальше, был сыном такого-то, сыном такого-то, сыном такого-то. Почему для нас это важно? Потому что мы можем посмотреть, вот основываясь на этих источниках, на этих фамилиях, на этих именах, мы можем теперь посмотреть, как Евангелие развивалось, то есть как оно начинало зарождаться, и почему именно через этих людей оно прошло, почему оно через этих людей стало распространяться, и каким образом оно нашло свое завершение, выражение в Иисусе Христе. Поэтому вот эти личности, это не просто имена, просто предки Иисуса Христа. Это те люди, через которых Бог совершал свое действие, которое выразилось в Иисусе Христе. И поэтому каждая из этих личностей, она достойна рассмотрения, достойна изучения, достойна внимания. Вот очень простой вопрос. Вот из 12 сыновей Иакова, из сыновей Иакова, какая самая личность известная, как вы считаете? Иосиф, согласитесь, да? Вот вы можете много провести аналогий между Иосифом и Христом? Много аналогий можно провести? Много. Но вопрос, а почему же не Иосиф был в родословии Иисуса Христа? Написано, Иуда был в родословии Иисуса Христа. Так же, да? Вот это интересный вопрос. Это не просто так, друзья. Есть определенное объяснение. Мы не можем сейчас о них говорить, но это очень интересно. Хотя, казалось бы, ну, самая лучшая кандидатура – это Иосиф. И верный, и хороший, и столько образов. А вот Иуда, а не Иосиф. Это интересно. Поэтому, друзья, вот что я через это хотел обратить внимание, что вот родословие Иисуса Христа, это первая часть начала Евангелия от Матфея, она с 1 по 17 стих написана. Она для нас кажется ничего не значащим, но на самом деле оно много значит. И поэтому через этот пример я хотел вам пояснить, что в Библии даже самые скучные места на самом деле при определенном знании, при определенном познании, они имеют свое значение. И поэтому вы не думайте, что в Библии какие-то есть лишние слова. Что, друзья, еще сказать об Евангелии от Матфея, и мы перейдем к Евангелию от Марка. Друзья, что в Евангелии от Матфея в родословии написано так, еще одна мысль, сын Давида, сын Авраама. Почему? Потому что для евреев очень важно, чтобы он был и сыном Давида, и сыном Авраама. И, друзья, то есть так и перечисляется, сын Давида, сын Авраама. То есть как бы это указание на вот то обетование, которое Аврааму дано, и на то обетование, которое Давиду дано. Это тоже для евреев важно, поэтому вы просто этот момент отметьте. Друзья, что еще сказать по Евангелию от Матфея? Вообще, Евангелие от Матфея, оно разделяется на четыре больших части. Вот можете запомнить, Евангелие от Матфея, четыре больших части. Первая большая часть, кто записывает, это первая глава с первого стиха по четвертую главу, одиннадцатый стих. То есть, первая глава с первого стиха, с начала по четвертую, одиннадцатый стих. Это начальная история земной жизни Иисуса Христа. То есть до того момента, как он начал общественное служение. То есть его жизнь до того, как он вышел в люди, как, так назовем. Это по 4 главу 11 стих. Второй раздел, это с 4 главы 12 стиха по 17 главу 8 стих. То есть вот, кстати, вот помните, я говорил, что сначала в 8 веке, потом в 12 веках разделяли Библию на главы. Посмотрите, как вот нечетко они разделены. С 4 главы 12 стих по 17 главу 8 стих. Это большой такой период, в котором показывается деятельность Иисуса Христа в Галилее. То есть рядом Геннесарецкое озеро и вот эти места там, галилейские места, да. И вот там показывается, знаете, вот что интересно, там можно просмотреть, вот если внимательно будете читать, вы увидите, как шаг за шагом показывается все возрастающая слава Христа как учителя и как чудотворца. И вот эта все возрастающая слава Христа заканчивается таким апогеем. Это его на горе преображения, когда он является, ему является Моисей Илия и голос Божий, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть есть определенная такая динамика, начиная с 4 главы, заканчивая 17 главой. Вот эта динамика развития. Христос все больше и больше открывается как учитель и как чудотворец. Друзья, и это вот эти две вещи для евреев были очень важны. Как учитель, то есть как тот, который может учить, и как тот, который доказывает свою возможность учить чудесами. Здесь очень маленькое отступление сделаю. Дело в том, что вот пророки Ветхого Завета, вернемся к Ветхому Завету, пророки Ветхого Завета, это были люди, которые на самом деле, их задача была не возвещать будущее только, их задача была возвещать Божье Слово. И вот, ну и будущее тоже. Вот Божье Слово и будущее, они определяли судьбу людей. Так вот возникает вопрос, а каким образом люди могли убедиться, что вот этот пророк, который возвещает о будущем или возвещает о настоящем, что он именно Божий пророк, как узнать? Да, и вот есть такое конкретное слово, если исполнилось его слово, да, то есть через чудеса, вот пророк говорит, вот, как Елисей, там топор всплыл, там, или еще что-нибудь. Друзья, вот когда Бог показывал, что слово пророка исполняется, даже в чудесах, через это, еврейский народ понимал, что это настоящий пророк, а не поддельный, не ложный. И поэтому его слово надо было слушаться. То есть логика была такая, приходит человек, он совершает какое-то чудо, народ понимает, что раз он чудо совершает, значит, это Бог его послал, значит, то слово, которое он говорит, нужно слушаться. Вот примерно такая логика. Друзья, вот поэтому Христос и всегда тоже совершал чудеса. То есть он совершал чудеса, чтобы засвидетельствовать народу, что это действительно Божий пророк, Божий посланник. И параллельно рассказал свое учение. Поэтому Евангелие от Матфея написано к евреям, оно и открывает вот эти две сущности Христа. Христос как учитель, Христос как чудотворец. Причем, начиная с 4 главы, это идет по возрастающей, и заканчивается на горе Преображения. Высшая точка его прославления, это сам Бог говорит, что это Сын мой возлюбленный, его именно слушайте, а не кого-то другого. Третий, друзья, период, это период Христа тоже в Галилее. Но вот в некоторых справочниках так написано, что это промежуточный период или период между его прославлением, то есть когда он уже прославлен, и страданиями. Вот как бы такой период, там разные события. Этот период, записанный в 17 главе 9 стих, тире 20 глава 34 стих. Итак, 17:9-20:34. И последний период, это последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания, смерти, воскресения, это 21 глава, с 1 стиха, ну и дальше, да, до конца. Итак, друзья, 4 вот таких отрывка. Почему это важно знать? Потому что вот вы себе в голове, если запомните, Евангелие от Матфея, 4 таких раздела. Первый раздел до общественной жизни, до начала служения, второй раздел в Галилее, прославление как учителя и как чудотворца, третий раздел, разные события до страданий, и последний раздел, последние дни. Вам будет легче ориентироваться, вы будете легче представлять себе всю эту картину. Итак, друзья, Евангелие от Матфея, оно было написано определенным категории людей, евреям, оно было написано поэтому с определенной с точки зрения, да, и оно, конечно, принесло им большую пользу. Оно и сейчас нам приносит большую пользу, если мы внимательно его читаем. Следующее наше Евангелие, это Евангелие от Марка. Друзья, мы уже вчера немножко сказали о том, что это некоторые справочники называют его прото-евангелием, то есть Евангелием, которое, возможно, послужило началом других Евангелий, возможно и нет, это все домыслы. Но, тем не менее, и о евангелисте Марке, то есть что это была за личность и что это был за человек, и о цели написания всего этого Евангелия мы послушаем брата Вячеслава, который я попросил, чтобы он мне сегодня помог в этой теме. Пожалуйста.
Братья и сестры, я когда говорю о Евангелиях, говорю о том, что нам в жизни подарено 4 жемчужины. Эти 4 жемчужины открывают с разных сторон жизнь и поведение Иисуса Христа, оставляя нам пример, как мы должны поступать. И вот одно из Евангелий, о которых мы будем сегодня говорить, это Евангелие от Марка. Прекрасное Евангелие, но оно чудесным образом попало в наши руки. Безусловно, это было Божий замысел, Богом подаренная книга, но подарена она нам была через одного человека, как сказали сегодня, Марка. И вы знаете, я всякий раз, читая это Евангелие и рассуждая о нем, думаю, что Марк, в общем-то, недостоин был написать это Евангелие, но именно через него Бог написал это Евангелие. И всегда говорю о том, что в жизни и через меня, и через вас Бог может написать пятое Евангелие. Если мы поймем, что от нас хочет Бог, если мы исполним волю Его. И сегодня, говоря об этом Евангелии, мы будем говорить о биографии этого человека, который написал эту вторую жемчужину, которую мы получили вместе с вами. Итак, вначале сразу хочу напомнить, что, как было сказано, он имел 2 имени, Иоанн Марк. В общем-то, в то время не один он имел 2 имени. Ну, давайте вспомним, кто еще имел 2 имени. Ну, например, Симон Петр. Мы Савл Павел. Иоанн Марк. Кроме того, мы скажем с вами о Варнаве сегодня, говоря о Марке. Вы помните, как настоящее имя было Варнавы? Иосия. Почему давали второе имя? В общем-то, второе имя к имени предыдущему давали, учитывая характерные особенности человека. Но мы дальше будем говорить, что Варнаву назвали так, потому что он был муж добрый. Ну, например, Петра назвал Иисус Христос. Почему? Вы помните, какое значение имеет это имя? Камень, да? Вот почему-то назвали Иоанном Марком. Братья и сестры, я скажу, что биография этого человека очень удивительна. Если вы будете изучать Священное Писание, я сейчас буду только цитировать тексты, у нас не хватит времени подробно их все прочитывать, то мы увидим, что этот человек уверовал благодаря кому-то. Он уверовал благодаря Петру. В первом послании Петра, 5 глава, 13 стих, апостол Петр говорит, что приветствует вас церковь в Вавилоне, и дальше он говорит: «И Марк, сын мой». Никто никогда не называл просто так человека сыном. Вот я бы сейчас подошел к какому-то ребенку, который проходит здесь мимо, и сказал: «Это сын мой». Он бы сказал: «Я вообще не знаю этого дядю, да? Ну, а может быть, сказал: я знаю, но это не мой папа». Почему Петр называет его сыном? В то время так было заведено, что те, кто уверовал от проповеди чьей-то, их называли сыном. Апостол Павел называет Тимофея своим сыном. Он говорит: он как сын отцу служил мне в благовествовании. Почему? Потому что становление Тимофея очень во многом зависело от Павла. И здесь Петр говорит: приветствует вас Марк, сын мой. Это не просто слова. Так написано, потому что когда-то Марк, скорее всего, уверовал от проповеди Петра. Какое есть этому доказательство? Первое доказательство – это Деяния святых апостолов. Мы с вами читаем следующее событие. 12 глава, с 11 по 17 стихи. Кто фиксирует, можете записать. Я сейчас не буду прочитывать эти тексты, я только напомню, о чем идет речь. Петра посадили в темницу, и воины его стерегли. А помните, что делала церковь? Церковь, написано, прилежно молилась о нем. И вот явился ангел, сделал так, что узы ослабели, двери открылись, Петр вышел, был вне себя. Потом, когда он уже на улице понял, что Бог его освободил, вы помните, в чей дом он пошел? Вот в том тексте, который вы зафиксировали, там написано: он пошел в дом Марии, которая была матерью Марка. А в этом доме вы помните, что делали? Я не прочитал текст, вы прочитаете дома. Там написано: церковь прилежно молилась Господу. То есть дом Марии, дом матери Марка, это был домом молитвы. Там собиралась церковь, там молились. И когда Петр шел, он шел в этот дом не по той причине, что ему больше некуда было идти. Он был уверен, что там собрана церковь. В этом доме Петр бывал не раз, и двери дома Марии были открыты, и Марк, сын ее, находился на богослужениях. И был тот день, когда проповедовал Петр, скорее всего, в этом доме, и Марк уверовал через его проповедь. И поэтому Петр пишет: «Приветствует вас Марк, сын мой». В этом доме он бывал постоянно. Кстати, я хочу сказать, как на будущее вам, молодежи, иногда мы родители, я родитель, переживаю о том, чтобы мои дети пришли к Богу. Если наш дом не является домом молитвы, если двери нашего дома закрыты от верующих людей, если наш дом не гостеприимен, то вряд ли наши дети придут к Богу, вряд ли. Этот дом был всегда открыт для верующих, и поэтому там Марк слышал проповедь, и, скорее всего, он уверовал от проповеди Петра. И поэтому Петр пишет: «Марк, сын мой». Но то, что он уверовал от проповеди Петра, это еще не все. Вы знаете, мы иногда радуемся тому, что человек покаялся, принял крещение, стал членом церкви, и мы считаем: вот человек, который теперь способен идти и дальше совершать служение. Но далеко нет. Каждый человек, который уверовал, он нуждается в становлении, он нуждается в укреплении. И вот жизнь Марка продолжилась следующим образом. В его жизнь Бог допустил хороших наставников. Кстати, вы знаете, я когда бываю где-то в других объединениях, мне задают вопрос: а ты радуешься, что ты живешь в Краснодарском крае? Я говорю: очень радуюсь. Говорят: почему? Потому что погода хорошая, лагеря хорошие. Потому что у нас в крае есть отцы. То есть кто-то когда-то обратил на меня внимание после того, как я уверовал. Кто-то когда-то протянул мне руку. Кто-то когда-то меня наставил. Кто-то когда-то меня взял на служение. И поэтому я вырос. Ну, не до конца, но вырос. Вот. И здесь Марк. Он не просто так стал человеком, который написал Евангелие. В его жизни, после того, как он уверовал, Бог даровал тех отцов, которые помогли ему в становлении. Когда мы читаем Священное Писание в Деяниях святых апостолов, то мы встречаем следующее событие. Это 15 глава с 1 по 5 стихи. Давайте мы, наверное, все-таки иногда будем смотреть, не только цитировать, но и смотреть в книгу Священного Писания. Деяния святых апостолов, 13 глава, с 1 по 5 стихи. Посмотрите. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, воспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения». Братья и сестры, почему я прочитал этот текст Писания? Дело в том, что в этом тексте написано, что когда церковь совершала служение, они молились, постились, Дух Святой сказал, чтобы отделили. Как это произошло, я объяснить не могу. Возможно, это было откровение кому-то из пророков. Чтобы отделили Савла и Варнаву на служение. И их отделили, возложили на них руки и отправили их на то дело, к которому Бог призвал их. И вы знаете, вот мне кажется, вот меня избрали, ну, например, еще кого-то из братьев, скажем, Дениса, или со мной еще кто-то поехал, или я с кем-то из них. И вот кто нам еще нужен? Нас послали великие братья, нас послал Дух Святой. Что еще может быть важнее? И мы едем, воодушевленные тем, что мы посланы, теперь мы должны совершать служение. Вы знаете, чем мне понравился поступок этих двух братьев? Они не забыли взять с собою одного человека, которого звали Иоанн Марк. И они взяли его с собою для служения. Это было начало становления этого человека. Вы знаете, братья и сестры, я всегда в этот момент вспоминаю один случай. Я когда-то покаялся, принял крещение. И я ничего не умел делать своими руками, ну, того, чтобы приносило доход в моей семье. И я тогда работал просто грузчиком в магазине. Разгружал все, что привозили. У меня была самая маленькая зарплата, как мне кажется, в городе. Ну, может быть, было у кого-то еще меньше, но была маленькая зарплата. Нам хватало, вот я жил с мамой, тогда уже отец ушел в вечность, нам хватало на питание и заплатить за коммунальные услуги. Больше ни на что. Наступил день, я очень долго молился. Когда ко мне подошел один из братьев и говорит: «Славик, я молился и хочу взять тебя к себе на работу». Кроме того, этот брат не только взял меня к себе на работу и научил меня работать по ремонту квартир, домов, он брал меня с собой на благовестие, он брал, тогда у нас проходили вечерние собрания в маленьких селениях, он брал меня с собой, где я проповедовал Божье Слово. И вы знаете, я всегда, вспоминая тот его поступок, понимаю, что мое духовное становление зависело прежде всего от Бога, но Бог его употребил в том, что я в дальнейшем стал руководителем молодежи, сегодня стал пресвитер. И вы знаете, к чему я это сейчас говорю? Когда-то, может, вас кто-то пригласит на какое-то служение. Когда-то вы вырастете, и в вашей церкви кто-то покается. Не думайте, что эти люди сами по себе вырастут и станут марками. Вы должны протянуть им руку помощи. Вы должны протянуть им руку общения. Что сделали Варнава и Савл. Они, их Дух Святой избрал. О марке вообще слова здесь не сказано. Но они его взяли с собой на служение. И он был рядом с ними. И вы знаете, обычно, когда берут, я взял кого-то, я взял для чего? Я рассчитываю, что этот человек будет мне помощью. Я рассчитываю, что он максимально поможет мне в моем служении. Вот не так давно я разговаривал с одним человеком. Он говорит: я руководитель молодежи, у меня есть помощник. Он совершенно не хочет мне помогать. Это сложное дело. Когда у меня есть помощник, но он не хочет мне помогать. И вот в данной ситуации Марк поехал вместе с ними или отплыл вместе с ними. И когда мы читаем Священное Писание, то в 13 стихе в этой же главе мы читаем такие слова. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Заметьте, тот человек, которого взяли с собой не по призванию, кажется, Духа Святого, которого взяли с собой ради того, чтобы он трудился и рос, он от них отказывается. То есть он отправляется назад в Иерусалим. Я читал разные источники по этому вопросу. Кто-то пишет, что он соскучился по маме и вернулся домой. Вот. Говорят, что в армии или когда уезжают куда-то на работу, то дети вспоминают, особенно сыновья, мамины пирожки и мамин борщ. Вот. А будучи с такими, как Павел и Савл, Савл и Варнава, при строгости Савла все-таки надо было отвыкнуть от мамы. А в одной из книг я читал, что они приплыли в ту местность, где в это время царствовала очень сильно такая болезнь, как малярия, и Марк, возможно, встретившись с проблемами, не захотел. Я не знаю почему, но я уверен, что проблемы и трудности служения создали в нем такое впечатление, лучше вернуться домой, и он оставляет их. И они дальше сами продолжали свое сложное путешествие. И прошло время, они совершили дело, они совершили это путешествие. И в 15 главе, когда мы перелистываем страницы Священного Писания, когда они собрались второй раз плыть на дело, которому Бог их призвал, то мы читаем следующие слова с 36 стиха. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей». Мы видим здесь с вами, что второй раз, когда они собираются идти на служение, то опять Варнава хочет взять с собою Марка, а Павел не желает взять его с собой, потому что он когда-то изменил. Если бы я не знал конца этой истории, то я вам хочу сказать, вот в этой дилемме я на стороне Павла. Я лично всегда считаю так, что если человек не хочет совершать служение, и не надо. Я вам хочу сказать, что мне этот принцип очень по душе. В моей жизни был случай, когда мне первый раз предложили быть служителем церкви, и я не согласился. Но не согласился не потому, что я возгордился, у меня были некоторые трудности, я не совсем справлялся, и я не согласился. И я, как сейчас помню, начало членского собрания. К нам в церковь приехал Николай Степанович и Григорий Васильевич. А Михаил Александрович, он был тогда жив, горянин, он, вот какая была возможность, он все-таки побуждал меня, чтобы я стал, согласился на кандидатский срок. А я сидел недалеко, я пришел уже почти перед началом, и я слышу, как Михаил Александрович подсел к Николаю Степановичу и говорит: «Николай Степанович, Славик подошел, может, поговоришь ты с ним?» А Николай Степанович посмотрел, говорит: «Миша, не хочет и не надо». И вы знаете, вот эти слова, они настолько тронули мое сердце, что вот Бог, Он дарует возможность послужить, но не хочешь — твое право, не надо. И когда мне было предложено второй раз, это настолько вот врезалось в мое сердце, я не смог отказать. Не хочешь — не надо. И вот в данной ситуации Марк отказался, Павел предпринимает такое действие: не хочет — не надо. Он отказался, не будем брать его с собой. А Варнава все-таки решил взять Марка с собой. И они разделились, и каждый отплыл на свое служение. Вы знаете, братья и сестры, видя исход этой истории, я бы очень хотел быть похожим на Варнаву. Коротко давайте мы скажем, кто был этот человек. В Деяниях святых апостолов Библия говорит в 4 главе, в 36 стихе, что Варнавы его назвали апостолы. А помните почему, братья и сестры? Потому что он был сын утешения. Я думаю, что апостолы просто так бы имя не дали. Ну, например, я бы кому-то сказал: «Виталик, ты хорошо умеешь утешать». Если бы я обманул, это была бы лесть. Но если он действительно умеет утешать, то мои слова имеют правду. Апостолы так назвали Варнаву, видя дар, который дал ему Бог. Когда мы читаем следующий текст Священного Писания, например, Деяния апостолов, 11 глава, с 22 стиха, то там написано, что Варнава был муж добрый. То есть он мог утешать, он сам по себе был человек добрый. Вот эти его качества помогли ему взять с собою, простить и взять с собою Марка и воспитать его в служении. Что происходило дальше, мы с вами не знаем. Но я хочу сказать, что впоследствии, после того, как Варнава повлиял на Марка, Марк вырос тружеником Божьим, верным в служении Богу. Давайте мы посмотрим с вами на некоторые тексты Священного Писания. Ну, например, в послании к Филимону апостол Павел во второй... В послании к Филимону, там одна глава, в 23-24 стихе апостол Павел говорит такие слова. Он перечисляет сотрудников и пишет: «И Марк сотрудник мой». То есть прошло время, и Павел увидел в Марке сотрудника. Если вы посмотрите в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею, 4 глава, 11 стих, там написано: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Когда-то Павел отказался от него, когда-то Павел сказал, что этот человек ненадежный, но прошло время, он говорит: «Возьми и приведи его с собою, он мне нужен для служения». Братья и сестры, к чему я хочу здесь подвести наше рассуждение? К тому, что бывают в жизни случаи, когда мы смотрим на человека и считаем, что этот человек ненадежный, он никогда не сможет верно совершать служение. Наши первые человеческие чувства, они могут быть ошибочными. У меня был подобный случай. Вот здесь, в лагере, со мной вместе однажды приехала одна четверица мальчиков, а их только перевели с подростковой группы. Вы знаете, это были мальчики, с которыми я не знал, что мне делать. Я им ладу не мог дать. То есть они не слышали и не слушали меня совершенно. Это были настолько сложные подростки, они никого не слушали. Один из них только признавал крепкую руку своего отца, больше ничего. И вот они приехали в лагерь, они просто надо мной издевались. Ну, например, я говорю: «Отбой». Они улыбнулись и побежали куда-то в сторону. Вот, я, ну, объявили отбой, я пытаюсь их уложить, они совершенно меня не слушают. На молодежных собраниях они постоянно пытались мне навредить. Я их и рассаживал, я некоторых из них выводил. Кто-то выходил и говорит: «Ты не имеешь права, ты лицемер», ну и так дальше. Я столько с ними претерпел, и когда я смотрел на них, моя первая позиция была, это, скорее всего, они уйдут в мир. Я уже не знал, что мне с ними делать. В мире бывает такое выражение, говорят: «Они столько крови попили с меня». Вот. Но крови не пили, но муки я с ними претерпел ужасные. Я смотрел и думал: скорее всего, эти подростки уйдут в мир, перешедшие ко мне в молодежь. Я просто не знал, что с ними делать. Но пошло время. Я вам хочу сказать, некоторые из них уверовали. Вернее, все четверо уверовали. Некоторых из них я крестил. И вы знаете, прошло время, сегодня это те люди, которые нужны мне для служения. Вот у меня были случаи, когда я продал машину, я без машины. Один из них ко мне подходит и говорит: «Славик, я с тобой готов поехать на вечерю. Куда надо, скажи, и мы поедем вместе». Другой, мы строим столовую, приходит, ну не только он, и другие приходили: «Славик, что надо делать, мы с тобой рядом». И вы знаете, я смотрю, вот они полезли на леса, они работают, они слушаются. Я не верю, что это вчера были те люди, с которыми мне было так трудно, с которыми я не знал, что мне делать, сегодня они в церкви. Вот иногда мы, как Павел, строго держим такую линию: не может этот человек стать сотрудником. Но впоследствии, если мы станем такие, как Варнава, мы можем воспитать таких людей, как Марк. Этот человек впоследствии стал человеком, нужным для служения апостола Павла. Этот человек, когда Павел уже ушел из жизни, он прибыл в Рим и, как свидетельствует история, провел свои последние дни с Петром, с апостолом Петром. Евангелие, которое мы получили, оно написано со слов Петра. То есть Петр проповедовал окружающим людям Слово Божье, Марк, слыша это, фиксировал и писал Евангелие. И это Евангелие вошло в канон, так как Марк был учеником Павла и Петра. Вот. Потому что одно из требований канона, наверное, вы об этом говорили, это тот, кто писал Евангелие, он должен был быть непосредственно апостол или первым учеником апостолов. И вот Марк, он был учеником Петра и Павла. Он слышал его проповедь и писал Евангелие. Когда вы читаете это Евангелие, я его читаю, то мы видим, что немножко ход событий описан не так точно, как у Матфея, у Луки, который был врачом. Почему? Потому что древнее свидетельство Папия, которое было написано в начале II века, гласит так, что Петр говорил слово не с тем, чтобы систематически изложить учение Иисуса Христа, а с тем, чтобы передать то, что необходимо слушателям. Марк, соответственно, слыша, писал так, как запомнил. И поэтому, написав Евангелие, он не учитывал, как Матфей, как Лука, то, чтобы все подробно и четко описать систематически о жизни Иисуса Христа. Этим и отличается это Евангелие. Когда писал Марк Евангелие, то тема этого Евангелия была «Иисус Христос – слуга». В этом Евангелии вы увидите, что чаще всего Марк пытался отобразить в Иисусе Христе служащего человека, который служит людям. Это очень много текстов Писания. Например, он весь день провел служение, а вечером, это, по-моему, или первая, или вторая глава, первая глава Евангелия от Марка, написано «множество народа собралось к нему, и он исцелял их». То есть он уделял большое внимание людям, и Марк показал его как слугу. Показал он его как слугу для того, чтобы жители Рима, которым писалось это Евангелие, язычники, увидев Иисуса Христа слугой, сами научились служить. Это лично моя точка зрения, не богословы ее писали, нигде я не читал, хотя, возможно, это где-то отображается. Как я понимаю, что политическое влияние в стране очень сильно влияет на жизнь христиан. То есть, вот мне кажется, что когда правил Сталин, то при его строгом правлении церкви были более строгие. Когда сегодняшнее правление такое, ну вот, более свободное, то и мы сегодня более мягкими становимся. То есть, политическое влияние все равно влияет на жизнь церкви. И так как тогда Рим давлел над окружающими его городами, то они не способны были служить. Они больше понимали, что им должны служить, им должны отдавать. Марк, написав это Евангелие, показал верующим, что они должны научиться служить другим. И поэтому тема этого Евангелия – «Христос – слуга». Вообще, читая это Евангелие, вы заметите, что Марк его написал очень коротко и очень динамично. То есть события развиваются очень быстро. И здесь, в этих событиях, он часто употребляет больше 40 раз слово «тотчас». То есть встал и тотчас выполнил, не задерживаясь. Почему так? Опять-таки, это мой домысел, не более того. Я думаю, что здесь повлиял очень сильно характер Петра. Сам по себе Петр был холерик. Вот он увидел Иисуса Христа, припоясался и прыгнул, и поплыл сразу к Иисусу Христу. Он увидел, что пришли за Иисусом Христом, достает меч и ударяет по рабу, которого звали Малх. То есть он сам по себе был холерик, и это было его достоинством, наверное, такой его темперамент. Мне кажется, подобно он и излагал Евангелие, тот час. То есть Христос не медлил, он сразу выполнял, он сразу служил. И учитывая эту характерную особенность, так динамично было написано Евангелие Марком. Ну, это мое личное мнение, мне кажется, что здесь есть вот такое совпадение. Очень динамично написано это Евангелие. Оно самое короткое, и, как я сказал, оно приучает нас к служению Иисуса Христа. В этом Евангелии, что очень интересно, описывается то, что было непонятно жителям Рима. Например, он переводит арамейские слова. Например, «карван» и пишет, то есть «дар Богу». Почему? Потому что жители Рима не знают, что такое «карван». Или «ефафа», «отверзнись». Или «талифа куми», «тебе говорю, девица, встань». Он пишет арамейские слова и переводит их. Для меня здесь есть большой урок. Мы иногда говорим слова, которые непонятны окружающим нас людям. Об Иисусе Христе. Мы говорим это в проповеди, мы говорим это в благовестии. Мне очень нравится Марк, который говорил непонятные слова и тут же их переводил. Он говорил так, как говорил Христос, но и давал сразу пояснение этим словам. И в этом есть отличие Евангелия от Марка, когда он написал его жителям Рима. Итак, Марк, благодаря тому, что его Варнава и Савл взяли с собою, и в дальнейшем Варнава продолжил совершать с ним служение, стал сотрудником. Благодаря тому, что он был Петром, произошло его становление. Он написал Евангелие от Марка и немало потрудился. Это прекрасное Евангелие пришло к нам с вами, о его содержании уже дальше будет говорить брат Денис. Вот. Пусть Бог благословит нас, чтобы эта биография помогла нам быть похожими людьми на Марка, на Варнаву и на других, которые помогут стать и другим на этот путь.
Сердечно благодарим, Вячеслав. Мне кажется, было очень интересно. И, друзья, сделать пару выводов сделаем из этого отрывка, или из этого отрывка рассказа. Первое, друзья, я вспомнил, слушал тебя и вспомнил такую историю, как один человек шел по улице и нашел клочок бумаги. На этом клочке бумаги оказался трактат, частичка трактата, и там был адрес. Друзья, этот человек прочитал, или это был даже целый трактат, я сейчас уже плохо помню. Но сам факт, что он прочитал трактат, найден на улице, уверовал и стал один из великих проповедников Евангелия в своей местности. По-моему, это речь идет о Дуайте Муди. То есть, друзья, мы иногда не знаем, каким последствиям приведет наша забота о ком-то. Вот это очень яркая мысль, друзья. Марк не был человеком изначально таким, знаете, сильным человеком, изначально мощным таким, который, вот знаете, пошел с подросткового возраста, пошел, и смотришь, и такой евангелист, и там такой лидер такой, знаете, нет. У него были отступления, но кто-то о нем позаботился. И вот эта забота, вот Варнава, он не евангелист Варнава. Про Марка все знают, а про Варнаву знают только те, кто Библию читают. Друзья, но Варнава немалую роль сыграла, чтобы мы с вами имели Евангелие от Марка. Поэтому это вообще хорошее качество. Какую-то заботу проявлять, пусть небольшую, пусть незначительную, но заботу, и это одно слово доброе. Кто-то скажет, ну это братьям, а не к нам, да? Нет, это к вам тоже. Это мы можем, одно доброе слово, как говорят, доброе слово и кошке приятно, да? Вот, оно может повлиять очень сильно. Вот, вторая, друзья, мысль, который я хотел отметить, когда мы с вами говорим, вот евангелист Марк, евангелист Матфей, ну для нас это как бы люди такие вот далекие, мы их не знаем, но сейчас мы увидели его как картину какую-то, вот этот человек, вот он родился, вот он вырос, вот он дружил, познакомился с Петром, вот он уверовал, он пошел, вот у него сомнения, вот у него переживания, вот Варнава его взял, вот опять отношения с Павлом, потом опять с Петром, и вот такие отношения, и мы увидели картину, и теперь нам по-другому будет читаться Евангелие. Друзья, я вам предлагаю, чтобы вы, когда читаете внимание в Евангелие, Библию читаете целиком, Новый Завет, обращали внимание на мелочи. Вот очень простой пример. Есть такой, давайте, такой вот, кто сейчас поднимет руку и скажет, мне интересно. Вот есть такой город Ладикия, знаете, да? Ладикия. Кто-то может из вас назвать члена церкви, имя члена церкви, который жил в Ладикии? Вот, казалось бы, в Новом Завете нет такого имени, да? А? Не, Филимон жил в Колоссах. Филимон жил в Колоссах и Анисим жил в Колоссах. А вот в Ладикии, как звали человека, который жил в Ладикии? Вот вам такое задание. Найдите человека, который жил в Ладикии. Как его звали? Потом, например, читая внимательно некоторые послания, мы можем узнать не только, как звали того, кто в Ладикии жил, но мы можем узнать и имя брата, который отвечал за Ладикию. То есть, как вы знаете, вот бывает пресвитер ответственный, приезжает, вечерю совершает. Мы можем узнать имя брата. А вот еще такой простой пример, но я его часто задаю вопрос. Вот в городе Филиппы, как вы думаете, большая церковь была или маленькая церковь была? А как узнать? В первом стихе написано, да, написано, что приветствую святым и верным, нет, не помню там, филиппийцам, короче, и церковь с деканами и епископами. То есть в этой церкви были не один диакон и епископ, а диаконы и епископы, много их было. То есть это большая церковь. И вот, казалось бы, такие мелочи, но вот потихонечку эти мелочи собираешь, и выстраивается живая картина, красивая. И ты о каком-то человеке, или о какой-то церкви, или о какой-то личности узнаешь много, рисуется. Не надо даже справочники читать. Вот обратите внимание, брат Вячеслав, он вам рассказал историю, практически не ссылаясь на источники вне Библии. Только, по-моему, один раз он отсылался, да? На папе, который жил во втором веке. Так же, да? А больше всего остальное из Евангелия. Посмотрите, сколько много мы узнали, только читая Евангелие. Вот внимательное чтение Евангелия дает такие картины. Ну, друзья, в общем-то, мы с вами обзор получили Евангелие от Марка, получили, кто написал, зачем написал, кому написал, особенности этого Евангелия от Марка. И теперь мне осталось только вам сказать структуру этого Евангелия. То есть мы по Матфею сказали 4, да? Это значит до общественной жизни Христа, это Евангелие от Матфея, потом служение в Галилее, служение перед страданиями и сами страдания, и последние его дни. А вот Евангелие от Марка, у него чуть-чуть другая структура. И вот такое домашнее задание. Постарайтесь до завтра прочитать Евангелие от Марка или пробежаться глазами его, да? И посмотреть структуру этого послания. И завтра кто-то из вас может предложить, как бы вы предложили разделить Евангелие от Марка на какие разделы. Вот такое домашнее задание. У меня сегодня все. Вопросы есть, друзья, ко мне или к Вячеславу? Помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что во все времена находились такие хорошие, верные, добрые люди, как Варнава, как Петр, как Павел, как Марк, которого они взрастили, и он стал евангелистом. Благослови, чтобы и мы были труженьки для Тебя, чтобы мы могли и после себя оставить какой-то след, может, не такой яркий, как Евангелие, но, может быть, в чьих-то душах мы могли бы потрудиться, чтобы они могли быть труженьками для Тебя. Благослови нас в этом, слава Тебе за все. Аминь.